говорит Радио Свобода. Экологи призывают жителей крымского города Армянск и его окрестностей бежать, чтобы не подвергнуться воздействию выбросов химических веществ.
В ходе тренировки рядом с административной границей с Херсонской областью российские военные проводили стрельбы вблизи отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов.
Великобритания потребовала созыва Совета безопасности ООН после того, как были названы имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Я могу сообщить парламенту, что правительство считает двух людей, названных сегодня полицией и прокуратурой, офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ.
Войска, верные Башару Асаду, окружили последний оплот сирийской оппозиции, город Идлиб.
Это может быть самая трудная операция за всю войну, и ее необходимо завершить до наступления зимы. Вот почему так торопится Асад.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 6 сентября. Итак, в Красноперекопском районе Крыма, где с конца августа продолжаются выбросы неизвестного химического вещества, ситуация до сих пор не стабилизировалась. Из-за неприятного едкого запаха у попавших в зону загрязнения людей затруднено дыхание. Жители Армянска, пригородов и даже пограничники на административной границе Крыма вынуждены постоянно носить маски. В интернете крымчане публикуют фотографии проржавевшей бытовой техники и видео ядовитой утренней росы. При попадании на нее соды начинается химическая реакция. Экологи рекомендуют бежать из зоны загрязнения, рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Вопреки тому, что первые выбросы в Красноперекопском районе Крыма произошли 2 недели назад, детей из Армянска начали эвакуировать только во вторник. При этом власти аннексированного полуострова называют это не эвакуацией, а летним отдыхом, на который просто нашлись средства в бюджете. По словам жителя Армянска Павла, он попросил не называть его фамилию, но его контакты есть в распоряжении Радио Свобода. Власти приняли это решение под давлением общественности. Цитирую: «Люди подняли шум, потому что ситуация сложная, а не наоборот». Конец цитаты. Только 3 сентября, через 10 дней после первых выбросов, опубликованы рекомендации, как вести себя в зоне химического загрязнения. Закрывать рот и нос ватно-марлевой повязкой, защищать кожу и голову при пребывании на открытом воздухе, закрывать входные двери и окна, не пускать детей на улицу, купаться с большим количеством проточной воды и отключить климатизацию в автомобилях и помещениях. Задолго до этого жители пораженного района отмечали, что у детей шелушится кожа, на коже взрослых появляются аллергические реакции, а все маски в аптеках уже были распроданы. Ситуация не улучшилась и после обещания главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова открыть круглосуточную аптеку в центре Армянска, где ватно-марлевые повязки выдавали бы бесплатно. По свидетельствам горожан, никаких изменений нет. Власти Крыма продолжают утверждать, что химические выбросы не представляют опасности для здоровья человека. Однако житель Армянска Павел рассказывает, что испарения не позволяют вести обычный образ жизни. Он говорит, что очень тяжело дышать, во рту чувствуется оскомина, а ночью, когда выбросы усиливаются, приходится, несмотря на жару, закрывать окно. По его словам, улицы ежедневно моют водой, но от едких испарений это не спасает. И на его памяти такого еще не было. Житель Крыма Энвер в ночь на среду пересекал административную границу Крыма и тоже рассказал о том, что он увидел.
Мы проезжали, получается, ночью, глубокой ночью, поэтому я что в городе не смогу вам сказать, но вот как я вышел с автобуса, я сразу почувствовал этот запах, запах серы. То есть дышать было, ну, реально ощутимо, да, тяжело ощутимо. Вот, я шел, я пока не прикрыл лицо, да, ну, мне было очень тяжело. И очень многие люди вот так вот делают, что-нибудь к лицу прикладывали, потому что реально невозможно было дышать, просто вот не прикладывая. Все сотрудники погранслужбы, да, они тоже ходили в масках. Причем, ну, абсолютно все. Там, если, может, 1-2, которые перебегали там с будки в будку, может, так не ходили. А так, в основном, все стоят в масках. Что на украинской границе, что на российской границе.
Люди как реагируют на этот запах?
Как я понял, все погранслужбы, да, что украинской, что российской, да, они хотели быстрее проводить людей, потому что они чувствуют вот этот магнитонность, да, и они максимально пропускают быстрее, чтобы, ну, там, без лишних проверок, там, без вот этого, да, потому что все оперативно проходило. Что здесь, что там.
То есть, по сути дела, вот. Все крымчане, которые пересекали границу в этом месте, они были в масках, да?
ну, либо в масках, либо налаживают, ну, такие, как я, которые не знали или забыли, да, налаживают тряпку на нос, потому что, ну, невозможно дышать, потому что носовая полость, она, ну, сразу начинает шипеть. Запах серы этот, ну, аж разъедает этот нос.
В самом армянске говорят, что ржавеют предметы и что на дорогах какие-то такие маслянистые пятна на зданиях, краска поврежденная. Вы заметили что-то такое на границе или, может быть...
Ну, на границе я этого не замечал, но единственное, что я хотел посмотреть на траву, да, на растительность. Ну, может, сейчас время года такое, да, уже, как говорится, осень, да, поэтому растения начали желтеть. Просто, ну, чтобы не получилось, что, ну, фобия получается, да, какая-то, и поэтому я на все начинаю обращать внимание, да, поэтому не хочу глобализировать здесь.
Трава пожухла, да, и деревья...
Ну да, они чуть пожелтели, да, немного пожелтели. Но это может сказываться опять-таки времени года. Ну, возможно, а возможно нет.
Рассказал житель Крыма Энвер, биолог, сотрудник Института органической химии и биохимии Академии наук Чехии Петр Хороший, прокомментировал свидетельства жителей Армянска и очевидцев. По вашему мнению, о каком веществе может идти речь?
Это может быть серная кислота, оксид серы, который мог выделиться. А какая фабрика там расположена?
Какая там фабрика есть?
Там находится завод «Крымский титан», который производит диоксид титана. По крайней мере, по официальной версии властей, в отстойнике снизился уровень воды, и они говорят о том, что химические вещества, которые осели на стенках этого хранилища, они выветриваются воздухом, ветром. Но, тем не менее, этот запах, он очень едкий, и люди говорят, что просто без масок не способны даже дышать. Вот насколько эта версия верна, по вашему мнению?
Если кислотонакопитель находился там до того, как начались выбросы, а до этого ничего подобного не происходило, я не думаю, что из этого озера что-либо могло вдруг взять и вылететь. Скорее всего, какие-то вещества оказались не в озере, а в воздухе, мне так кажется.
Я бы так себе это выявлял.
Вы считаете, что все-таки более правдоподобна версия о том, что на заводе произошел нештатный выброс? Правильно я понимаю?
Да, он мог произойти. Возможно, это был выброс не в воздух, но непосредственно в кислотонакопитель. Но мне кажется, что сам по себе этот отстойник спонтанно ничего такого сделать не мог.
Спонтанно этого бы, я думаю, не сделало бы.
Есть две такие версии официальные, что речь идет о сернистом ангидриде и о хлористом водороде. Что из этого может быть правдой?
Я не знаю, какая технология используется на этом предприятии, но если люди говорят о налете зеленоватым оттенком, речь может идти и о соляной кислоте. Это соединение хлористого водорода. Это вещество может вызвать раздражение на коже, вызвать коррозию, влиять на дыхательные пути. Поскольку люди уже начали замечать, очевидно, речь идет о довольно большой концентрации, потому что обычный естественный кислотный дождик не может навредить.
Не зашкодит.
Вот сегодня я видела видео, на котором жители Армянска показывали росу, которая выпадает утром. И это такие пятна, они такого железистого цвета. Я не знаю, насколько видео точно передают этот цвет, но они посыпали его содой, и происходила реакция, то есть эта жидкость, это она пузырилась. Да-да-да, пузырилась эта жидкость.
Это означает, что там есть какая-то кислота.
Это означает, что там есть кислота. Я не могу сказать, какая конкретно эта кислота, но любая кислота оказывает негативное влияние на окружающую среду, особенно на растения. Они не могут убежать из зоны поражения. Все растения покрыты слоем кутикулы, который защищает растения от внешней среды, внешних негативных влияний. И кислота его смоет, а листья умрут. Вот и все.
Да, это происходит. Листья на деревьях высохли, и высохли растения. Сейчас, по свидетельствам человека, который пересекал административную границу Крыма, когда люди вышли из автобуса, они не могли дышать. Это все люди в области, где это произошло, этот выброс, в масках. И дышать просто невозможно, нужно обязательно прикрывать чем-то нос. Концентрация в воздухе этого вещества, она уже на протяжении, ну, третьей недели происходит. По вашему мнению, это может свидетельствовать о том, что выброс продолжается? Или один выброс, и вот постоянно такая реакция?
И какая там зараз погода?
А какая там сейчас погода?
Там жарко.
Жарко?
Да, жарко, и нет дождя.
Дождь?
Нет, дождя нет.
Нема дождя?
Нет.
За 3 дні...
Если нет дождя, и этот выброс закончился бы, то за 3 дня ветром должно было бы все это куда-нибудь отнести. Но это мое личное мнение, точно сказать не могу.
Если концентрация этого вещества очень высокая, да, что нужно делать людям, как себя обезопасить? Нужно ли всем бежать из этой области?
Это будет самый простой и самый верный способ. Если такой возможности нет, нужно использовать марлевую повязку. Вообще, если марлевая повязка облегчает дыхание, это означает, что в воздухе есть частички, которые отфильтровываются. Это не обязательно испарение. Это могут быть мелкие капли воды с кислотой, которые вызывают раздражение при дыхании. Марлевая повязка снижает доступ капель с кислотой в легкие.
То есть носить марлевую повязку этого достаточно, да? И закрывать окна, не находиться на улице?
Ну, я думаю...
Я думаю, что если помогает марлевая повязка, то ее нужно использовать. Но, конечно, лучше всего покинуть район поражения.
Выйти из того района.
По мнению Петра Хорошева, оба вещества, названные как возможная причина химического загрязнения, могут вызывать и ржавение предметов, и реакции кожи, дыхательных путей, которые описывают жители Армянска и очевидцы. Сотрудники Крымского центра экологического благополучия совместно с учеными 2 дня назад побывали в районе химического загрязнения и взяли пробы грунта, ржавого налета с металлических предметов, а также замерили содержание в воздухе сернистого ангидрида неподалеку от кислонакопителя завода «Крымский титан». Содержание SO3 оказалось выше крайних значений, имевшегося в распоряжении прибора, что более чем в 20 раз превышает нормальные показатели. При этом экологи отметили возникновение, цитирую, «острых аллергических реакций в зоне загрязнения, а также вредное воздействие на растительность, начиная с джанкоя». Конец цитаты. Также ими было высказано предположение, что жидкость из кислотонакопителя могла попасть в почву из-за трещины, что и привело к снижению ее уровня. Из-за начавшихся выбросов на заводе «Крымский титан» 4 сентября пообещали остановить производство на 2 недели, а работников отправить в отпуск с сохранением заработной платы. Однако в соцсетях тут же появились сообщения, что далеко не все сотрудники имеют право на такие условия. Завод «Крымский титан» был запущен в 1971 году и в начале 2000-х перешел под контроль компании украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого власти США обвиняют в коррупции. В начале этого года у завода начались финансовые проблемы. Кредитор, российский банк ВТБ, начал процедуру банкротства, а власти аннексированного полуострова заявили о долгах предприятия за газ. По решению суда завод, очевидно, не контролируется его владельцем, а назначенным временным управляющим. Крымский титан является градообразующим предприятием Армянска. О том, что завод представляет угрозу для окружающей среды Крыма и Херсонской области, украинские власти предостерегали и ранее. В заявлении, сделанном в январе этого года Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, говорится, что в ходе деятельности предприятия образуются отходы – фосфогипс, перитные огарки, гидролизная кислота, промывочная кислота и другие, которые сбрасываются в кислотонакопитель и обуславливают появление новых соединений, еще более опасных для окружающей среды и человека. Еще одной проблемой для предприятия является недостаток пресной воды, которая перестала поступать по Крымскому каналу после аннексии полуострова Россией. В этом году в Крыму была объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильной засухи, которая, возможно, привела к снижению уровня воды в кислотонакопителе. Тем не менее, пока не доказано, что именно эта проблема стала причиной химических выбросов. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Британское правительство убеждено, что 2 граждан России, которых прокуратура Великобритании обвиняет в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, являются агентами российских спецслужб. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мэй сказала, что следствие подтвердило правоту британского правительства, которое еще в марте, когда Скрипали были отравлены в Солсбери, возложило ответственность за попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества агентства «Новичок» на Россию. По словам Мэй, британская разведка убеждена, что двое подозреваемых, названных как Александр Петров и Руслан Баширов, имена, однако, могут быть вымышленными, сотрудники российской военной разведки. Как сказала Мэй, британское правительство практически убеждено, что операция была одобрена, цитата, «на высших уровнях российской власти». Но вопрос о том, имеет ли Мэй в виду Владимира Путина, британский премьер дословно подтвердила приведенную выше формулировку. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых и схему их перемещения по стране. Подробнее об этом расскажет корреспондент телеканала «Настоящее время» Екатерина Кочкина.
Фотографии двух россиян опубликовала британская прокуратура. Следователи называют их Александр Петров и Руслан Баширов. Впрочем, имена эти, по мнению британцев, выдуманные. Прокуратура намекает, реальные личности мужчин им известны, но оглашать их пока не будут. Для Петрова и Баширова выписали европейский ордер на арест.
Мы не будем обращаться в Россию за выдачу этих людей, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.
Версия британской полиции такая. Петров и Баширов прилетели в Лондон 2 марта в 3 часа дня рейсом Аэрофлота и заселились в гостиницу City Stay Hotel в Восточном Лондоне. На следующий день они отправились в Солсбери. Поезд отходил от вокзала Ватерлоо в 11:45. В Солсбери Петров и Баширов провели 1.5 часа и вернулись в Лондон. Полицейские считают, что 3 марта мужчины проводили разведку на местности. 4 марта Петров и Баширов снова едут в Солсбери, только более ранним поездом, в 8:05. Камеры наблюдения снимают их недалеко от дома Скрипаля. Следователи говорят, отравляющее вещество «Новичок» нанесли на ручку входной двери бывшего полковника ГРУ. Подозреваемые вернулись в Лондон, когда еще не было 5. В 18:30 отправились в аэропорт Хитроу, откуда улетели в Москву. Рейсом Аэрофлота 10:30. Больше они в Великобританию не возвращались. Орудием убийства стал флакон духов Нина Ричи «Премьер Жур». Именно в нем находился «Новичок». Похоже, Петров и Баширов избавились от флакона после того, как нанесли отравляющее вещество на дверь Скрипаля. Спустя несколько месяцев флакон в ящике для отданных на благотворительность вещей нашел Чарли Роули, безработный житель соседнего Солсбери города, и подарил своей подруге Дон Стерджес. Она умерла. Сам Роули несколько недель провел в больнице.
Управление по разведке и безопасности провели свое расследование в отношении организации, которая стоит за нападением. Основываясь на проделанной ими работе, я могу сообщить парламенту, что правительство считает двух людей, названных сегодня полицией и прокуратурой, офицерами российской военной разведки, также известные как ГРУ.
Власти Великобритании обещают приложить все усилия, чтобы задержать Петрова и Баширова, если они выйдут за пределы России. А вот российские власти продолжают отрицать свою причастность.
Позиция Кремля никак не изменилась по этому вопросу. Каких-то новых сведений у нас быть не может, потому что вы знаете, что британская сторона отказалась от какого-то нашего участия или взаимодействия с нами в расследовании этого инцидента.
Александра Петрова и Руслана Баширова обвиняют по 4 статьям: сговор с целью убийства, попытка убийства, использование химического оружия и причинение тяжкого вреда здоровью.
Рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Екатерина Кочкина. Отметим, что Юлия Скрипаль прибыла в Лондон 3 марта, в тот день, когда, по предположению британской прокуратуры, Петров и Баширов приезжали в Солсбери в первый раз. Юлия Скрипаль приехала к отцу уже после того, как Петров и Баширов вернулись в Лондон, поэтому они могли просто не знать, что Сергей Скрипаль будет 4 марта в день отравления не один. Великобритания уже потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с новыми данными по делу о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Предполагается, что это заседание состоится уже сегодня. Политолог, научный сотрудник колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета Владимир Пастухов в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал, насколько вероятно сейчас введение новых санкций против России и каких еще политических последствий можно ожидать. С Владимиром Пастуховым побеседовала Кристина Суворина.
Насколько вероятно сейчас введение новых санкций против России и вот какие еще политические последствия можно ожидать?
Ну, я думаю, что скорее вероятно не отмена уже существующих санкций. Возможно, какие-то новые санкции будут введены, но это не имеет существенного значения. А важно ведь не изменение реальных отношений России с Британией или России с Евросоюзом, а важно, что меняется восприятие России в Евросоюзе. А как говорил один известный британский политический деятель, в политике реальность ничто, восприятие все. Поэтому надо задуматься не о практических каких-то шагах, будут или не будут новые санкции. Поводов для них столько, что и без Скрипалей обошли бы. А надо задумываться о том, каким образом после вчерашних и сегодняшних событий поменяется восприятие России. Это гораздо интереснее.
Владимир, как будет Россия отвечать, учитывая условия информационной войны?
Россия будет отвечать так же, как она отвечает всегда. Она будет говорить, что они понимают, о чем идет речь, что против нее сплотились все силы зла, что это провокация. Но, понимаете, ключевое ведь что произошло. Великая лжи до смешной лжи – один шаг. И надо сказать, что правительство Великобритании извлекает уроки из своих собственных ошибок, и ее реакция на атаку в Солсбери, она значительно более профессиональна, чем ее реакция на покушение и убийство Литвиненко 12 лет тому назад. То есть, во-первых, Лондон, как знаменитая героиня Мольма, театр, выдержали паузу очень грамотно. Во-вторых, они совершают лишних шагов с требованиями, театральными требованиями экстрадиции, которые невозможно. То есть они действуют гораздо более собрано. И они выставляют Россию в довольно смешном виде.
С научным сотрудником колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета Владимиром Пастуховым беседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Кристина Суворина. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Депутаты украинского парламента поддержали в первом чтении инициированный президентом Петром Порошенко законопроект, вносящий изменения в Устав национальных вооруженных сил. Теперь в нем вместо обращения советского времени «Здравствуйте, товарищи» и «Здравия желаем» появится новое приветствие «Слава Украине» и «Героям слава». Кроме того, военным разрешается обращение «пан» в отношении офицеров, наряду с действующим «товарищ». Эти изменения единогласно поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Соответствующий закон, как отмечается в пояснительной записке к документу, позволит обеспечить повышение престижа военной службы и имиджа вооруженных сил Украины в обществе, упорядочение взаимоотношений между военнослужащими и введение новых традиций украинского войска. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказалось от перевода мобильных операторов на сим-карты с использованием средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ России. Об этом сообщает ресурс РНС со ссылкой на федерального чиновника, источник, близкий к сотовому оператору. По словам чиновника, приказ министерства о переходе на такие сим-карты отменен. При этом источник, близкий к одному из сотовых операторов, не исключил, что это связано со сменой руководства в министерстве, и приказ может вступить в силу позже. Федеральный чиновник добавил, что на замену сим-карт потребовался бы миллиард долларов ежегодно. Он также подтвердил, что отказ от этой инициативы связан с уходом из ведомства людей, курировавших вопросы связи. Дональд Трамп отрицает информацию, написанную в книге журналиста Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме». По словам президента США, утверждения, приведенные в издании, ничего не значат, а сама книга по жанру больше похожа на художественный вымысел. Книга выйдет в свет 11 сентября. Выдержки из нее во вторник опубликовала газета «Washington Post». В них, в частности, говорится, что Трамп после химической атаки в Сирии в прошлом году потребовал от министра обороны убить Башара Асада. Также, по данным автора, президент США якобы требовал превентивного удара по КНДР. Боб Вудвард написал, что тогдашний экономический советник Трампа Гэри Кон выкрал с его стола важный документ, чтобы не допустить выхода Вашингтона из двустороннего соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Войска, верные Башару Асаду, при поддержке России и иранских формирований окружили сирийский город Идлиб и его окрестности, называемые последним оплотом противостоящей режиму в Дамаске оппозиции, и готовы в любой момент начать операцию по его захвату. Российские силы уже провели несколько масштабных авианалетов на позиции повстанцев, несмотря на многочисленные предупреждения от мировых лидеров о крайне сознание опасности такого шага и непредсказуемых последствиях. Власти в Дамаске обещают установить контроль над Идлибом, даже если за это они подвергнутся атаке со стороны западной коалиции. Ранее Министерство обороны США пригрозило возмездием сирийскому режиму в случае, если он применит химическое оружие. Пентагон уже составил список потенциальных целей в Сирии. Ситуация в Идлибе должна быть рассмотрена на Совете Безопасности ООН, заявила постоянный представитель США в ООН Ники Хейли. По ее словам, встреча совбеза по Идлибу запланирована на 7 сентября. Как подчеркивает в интервью моему коллеге Александру Гостеву политолог-востоковед Михаил Магид, на нынешнем этапе война в Сирии многими неверно воспринимается как противостояние одинаково малопривлекательных сил.
Под каким предлогом силы Асада и Россия готовят сейчас наступление на Идлиб и почему оно начинается именно сейчас?
Зимой очень трудно вести боевые действия в Сирии из-за климатических условий, а с другой стороны в Идлибе сосредоточено порядка 60-80 тысяч боевиков антиасадовской оппозиции. Это может быть самая трудная операция за всю войну, и ее необходимо завершить до наступления зимы. Вот почему так торопятся Асад и его союзники Иран и Россия. Что касается предлогов, конечно, такие предлоги существуют. Например, это обстрелы территории российской базы Хмеймим со стороны вот этих контролируемых оппозицией районов. Для этих атак используются беспилотники. Другой момент – это то, что в этом районе находится примерно от 10 до 20 тысяч боевиков организации «Хаят Тахрир Шам», ядром которой является «Аль-Каида» в Сирии, хотя они не составляют большинства. Но, конечно, дело не в предлогах. Я думаю, что причина этой операции гораздо более серьезная. Предлоги можно всегда какие-нибудь и придумать.
А о каких причинах мы говорим?
Идлиб является последней так называемой зоной деэскалации. Это была тактика достаточно грубая, примитивная, но она сработала. Асад, пользуясь раздробленностью оппозиции, договаривался с одними группами о том, что там прекращается огонь, и бросал все свои основные силы на другие группы. Просто уничтожал их поодиночке. И кончилось это тем, что все силы антиасадовской суннитской оппозиции были выдавлены вот этим алавитским режимом, выдавлены. Они все оказались там. Теперь осталось последний шаг сделать, накрыть их всех там и уничтожить. Или выбросить в Турцию. Но я не уверен, что Турции сильно они нужны, между прочим. Это ниоткуда не следует.
7 сентября в Тегеране должен пройти очередной трехсторонний саммит России, Турции и Ирана. Очевидно, там будут приниматься окончательные решения относительно наступления на Идлиб.
Три страны, которые заключили между собой что-то вроде соглашения о каких-то разделах Сирии, это Россия, Иран и Турция. И сейчас между ними возникло противоречие, потому что на самом деле Эрдогану очень невыгодна операция в Идлибе по целому ряду причин. Во-первых, Эрдоган все время говорил, что он должен защитить народ Сирии, в частности туркменское меньшинство, от режима Асада. Идлиб окружен турецкими форпостами. Там турецкие военные базы, которые должны следить за соблюдением вот этой самой пресловутой деэскалации. И в самом Идлибе находится какое-то количество турецких вооруженных сил, хотя и не очень большое. Там очень сильно ощущается присутствие Турции. И если Эрдоган сейчас сдаст эту территорию Асаду и его союзникам, прежде всего иранцам, то это означает фактически, что слова Эрдогана ничего не стоят. Для него это будет очень сильный удар по его самоуважению, по его имиджу как сильного политика. Но дело не только в этом. В Идлибе около миллионов населения. Если это будет операция развиваться, это значит, что как минимум миллион, а может быть и все 3 миллиона людей превратятся в беженцев и хлынут в Турцию. В Турции уже находится 3,5 миллиона сирийских беженцев. В Турции серьезная, тяжелая, неприятная ситуация в экономике. По сути дела, экономический кризис. Если к этим 3,5 миллионам беженцев добавится еще 3 или 2, это для Эрдогана катастрофа. И по всем этим причинам Эрдогану все происходящее очень невыгодно. Однако я не вижу пока, чтобы Эрдоган мог сказать твердое «нет» вот этой российско-иранско-асадовской коалиции. Потому что уже сейчас российские самолеты спокойно наносят удары по Идлибу. И Эрдоган этому никак не сопротивляется. Но все-таки противоречия остаются. И какая-то угроза конфликта между Асада иранскими силами и Турцией, она все-таки сохраняется. И вот, видимо, они должны это каким-то образом урегулировать. И никто на самом деле не знает, как конкретно они это сделают. И каким соглашением они придут?
Мы говорим об Идлибе, да все говорят, как о последнем очаге сопротивления Асаду. И мы сейчас упомянули Эрдогана, Турцию и турецкие интересы в Сирии. И сразу такой вопрос. Ведь есть же еще большие районы, которые контролируют силы сирийских курдов. Почему их не считают силами, которые сопротивляются Асаду?
Сирийские курды, несмотря на то, что у них были столкновения с Асадом, все-таки с Асадом ведут переговоры. Они все-таки, очевидно, считают его меньшим злом в сравнении с оппозицией. И эти переговоры продолжаются и сейчас. Однако, это действительно вооруженная милиция, которая насчитывает порядка 50 тысяч человек. По сути дела, это независимая от Асада территория, где существует государственность курдская. Причем во главе этого движения стоят ветераны Курдской рабочей партии, РПК. И, конечно, после уничтожения суннитской оппозиции для Асада главной целью станет курдская оппозиция. Но эти районы находятся под защитой Соединенных Штатов. Соединенные Штаты использовали курдскую милицию, она называется ЕПГ, по-русски это отряды народной самообороны, для борьбы с ИГИЛ, для взятия столицы ИГИЛ, города Рака. И американцы предоставляют курдам зонтик в виде своей авиации. И американцы разместили в этом районе от 2 до 5 тысяч своих военных. И все попытки Асада и его иранских союзников войти на эту территорию до сих пор, они приводили только к тому, что американские боевые самолеты сжигали колонны с техникой. Один из таких случаев, самый известный, это когда российские военные из ЧВК «Вагнер» приняли участие в такой операции. И вы помните, чем это кончилось? Американцы уничтожили громадную колонну и погибли, возможно, десятки или сотни российских военных. И поэтому Асад пока не может войти на эти территории. Пока там стоят американцы, пока американцы защищают курдов, он ничего не может с этим сделать. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем.
В Москве, очевидно, убеждены, что российским военным сейчас никто не может помешать вернуть под власть Асада Идлиб и вообще последние оставшиеся очаги сопротивления. Но вот президент США Дональд Трамп только что предостерег Сирию, Россию и Иран от серьезной ошибки, подразумевая вот это наступление. И при этом американский президент ничуть не отказался от идеи вообще уйти из Сирии, вывести оттуда все войска и силы США.
До сих пор Соединенные Штаты не демонстрировали готовности уничтожить все наступающие силы Асада. Асад и его союзники, это не только Россия, это Иран прежде всего, они не чувствуют сейчас такой опасности. И возможно, что это не помешает им начать наступление на Идлиб. Другое дело, что мы не знаем, как далеко готов зайти Трамп. Это одно из неизвестных. В идлибском уравнении много неизвестных. Это делает ситуацию опасной. Но пока Асад и Россия, и иранцы не очень боятся этих угроз Трампа. Вывести войска из Сирии. Это принципиальная позиция Трампа. Она связана и с его предвыборными обещаниями сократить расходы на американские военные базы. И она также связана с нежеланием абсолютного большинства американцев, согласно социологическим опросам, участвовать в войне в Сирии. Другой вопрос, что мы не знаем, когда может произойти вывод американских войск. Маловероятно, что он произойдет в ближайшее время.
Параллельно с мощными авиаударами ВКС России и Асада по Идлибу, только что внезапную авиатаку по объектам Сирии предприняли ВВС Израиля. Ясно, что они бомбят проиранских прокси и вообще все, что связано с Тегераном в Сирии и в Ливане. У них свои цели во всех смыслах. Но наступление на Идлиб, вы сами это только что упомянули, явно также будет вестись при активнейшем иранском участии. Насколько опасную ситуацию это создает?
Это еще одно неизвестное идлибского уравнения наряду с позицией и возможной реакцией Трампа и наряду с возможной непонятной реакции Турции. Да, реакция Израиля – это еще одна угроза. Израиль неоднократно заявлял, что иранцы вообще в принципе должны покинуть Сирию. На самом деле ситуация развивается в прямо противоположном направлении. Потому что в понедельник прошлый был заключен военный договор между Асадом и иранцами, который фактически увековечивает иранское присутствие в Сирии. Возможная победа иранцев в Идлибе станет еще одним шагом, закрепляющим иранское присутствие. Пока что, несмотря на все израильские удары, Иран наращивает свою военную мощь в Сирии. Это невозможно не видеть. Не существует никакой отдельной от Ирана армии Асада, потому что Иран давно уже осуществляет программу глубокого проникновения вооруженные силы Асада многими подразделениями, там уже командуют иранские офицеры. И, конечно, мы не знаем, как долго Израиль и как долго Соединенные Штаты, которые в этом вопросе против Ирана активно Израиль поддерживают, все это будут терпеть. Когда иссякнет их терпение? Во время Идлибской операции, да? Или, например, после Идлибской операции? Все это вместе именно и делает эту ситуацию крайне опасной.
О нынешнем развитии ситуации в Сирии с политологом-востоковедом Михаилом Магидом беседовал Александр Гостев. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль считает вправе защищать себя от Ирана, в том числе на территории других стран, и будет стараться, цитата, «уничтожить любое военное присутствие Ирана на территории Сирии». С Авигдором Либерманом побеседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
Как мы знаем, 7 числа в пятницу должна состояться трехсторонняя встреча, когда Россия, Турция и Иран будут обсуждать стабильность ситуации в Сирии. Как вы думаете, что это значит в принципе? О какой стабильности эти три страны в Сирии могут договориться?
Вы знаете, мы с самого начала тоже провозгласили очень четкую политику по отношению к Сирии. Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, мы не занимаем никакой позиции в той гражданской войне, которая уже сопровождает реальность Сирии последние там 6-7 лет. Вместе с тем мы не готовы, чтобы Иран превратил Сирию в свой передовой форпост против Израиля. Поэтому любое военное присутствие Ирана на территории Сирии мы будем стараться уничтожить. Неважно, это военно-воздушная база, морская база, производство ракет или какие там шиитские милиции, которых они привозят из Пакистана, из Ирака, из всего Ближнего Востока.
Ну вот, а как раз учитывая, да, что есть информация и про ракеты, о том, что, да, они присутствуют на территории, вы полагаете, что каким-то образом интересы Израиля могут быть обсуждаемы во время этой трехсторонней встречи?
Я думаю, что это прежде всего российский интерес. Я пытаюсь понять, в чем интерес России в Сирии. Мы ведем очень откровенный диалог с Россией. Думаю, прежде всего, стабильность. Россия достаточно много лет уже вкладывает в сирийскую тему. Россия присутствует на территории Сирии. Я думаю, что Россия хочет развивать экономику, восстанавливать. И поэтому я думаю, что российский интерес – это прежде всего стабильность Сирии. Иранское присутствие в Сирии – это как раз нарушает эту стабильность и служит угрозой этой стабильности. Мы считаем, что в данном случае во многом российские интересы наши совпадают с стабильностью Сирии. Отсутствие иранского военного присутствия. Часть наших врагов – это вообще, сказать, некая навязчивая идея. У нас нет никаких территориальных споров с Ираном. Тем не менее, иранские аятоллы провозглашают чуть ли не каждый день, что их главной задачей является уничтожение государства Израиль. И поэтому мы пытаемся объяснить всем. Мы никого не собираемся трогать, но не трогайте и нас. Мы всегда будем готовы отразить любую угрозу.
Это было интервью, которое министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал телеканалу «Настоящее время». Продолжаем программу «Время свободы». Служба безопасности Украины заявила, что располагает информацией о более чем 80 наемниках, так называемой ЧВК «Вагнера», которые, по данным ведомства, погибли в Сирии под ударами возглавляемой США коалиции в феврале этого года. В своем отчете, обнародованном во вторник, спецслужба раскрыла персональные данные 50 человек, которые, как утверждает СБУ, погибли в том бою. Ранее этот список состоял из 41 человека. СБУ внесло в него еще 9 имен. Подавляющее большинство предполагаемых вагнеровцев из этого списка – россияне, однако в их числе также 5 граждан Украины, 1 гражданин Молдовы и 1 гражданин Армении. В пресс-релизе СБУ указано, что российские спецслужбы предприняли беспрецедентные меры для того, чтобы не позволить общественности узнать о погибших наемниках. В числе таких мер названы запугивание журналистов, а также зачистка аккаунтов вагнеровцев и членов их семей в социальных сетях. Украинские спецслужбы утверждают, что более 80% российских наемников, откомандированных в Сирию, ранее участвовали в боевых действиях в Донбассе. По сообщениям СБУ, на востоке страны воевали как минимум 150 вагнеровцев. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов ответил на вопросы моего коллеги Марка Крутого.
Как СБУ были получены данные о гражданах России, Украины, других стран, воевавших в качестве наемников в Сирии и погибших в бою под Дейр-эз-Зором? Как вам удалось, в частности, атрибутировать, что их смерть связана с этим боем?
И на вопрос я, к сожалению, вам не отвечу, потому что, вы же понимаете, все разведки и контрразведки очень свято берегут свои секреты. Единственное, что я могу сказать, что за 4 года мы прошли хорошую школу той агрессии, которая идет против нас, и научились очень достойно работать. И в этом отношении, я скажу, это оперативные данные и работа в открытом пространстве. Поэтому те фамилии, которые звучат, мы подчеркиваем, что весь этот список, это список тех людей, кто находился там, и мы, Служба безопасности Украины, полностью говорим, что это действительно так.
То есть вы уверены в том, что все эти люди воевали в Сирии в качестве наемников? Ваша уверенность в этом 100%?
Наша уверенность даже больше, чем 100%. Но обратите внимание, во время брифинга Службы безопасности, который был там месяц назад, мы сказали число, да, там более 200 человек нам известно, нам удалось их идентифицировать. Более того, мы показали 41 человека, и по 41 человеку есть доказательства, которые получены, пруфы так называемых социальных сетей, где эти люди либо размещены в соответствующем пейзаже сирийском, да, либо на украинском Донбассе, либо их родственники сами рассказывают о том, как эти люди погибли, и насколько скрывалось это все, и как их заставляли молчать, то есть соответствующие пруфы под каждую фамилию даются. Вчера мы еще 9 фамилий, и поверьте мне, точно такая же ситуация. По каждой из этой фамилии, если внимательно прочитать сообщение СБУ, там написано, мы готовы представить и дополнительные открытые доказательства. Ну и в частности, вот сегодня вышел материал в одном из молдавских информационных агентств, но там, знаете, по-моему, упираться просто бессмысленно, где фактически там около 15 фотографий, включая комментарии самой мамы, где был ее сын, где он воевал, она его прямо называет наемником, и в том числе мать и сын четко указывают, что он погиб 7 февраля. По всем погибшим у нас есть подтверждение, которое мы можем предъявить журналистам, о том, что эти люди не просто воевали, а погибли, либо умерли от ран именно в результате боя с 7 на 8 февраля этого года в Сирии. Когда мы получили эту информацию, мы не спешили ее выдавать в феврале, потому что понимали, что она повиснет в воздухе, и нам нужно будет представить те доказательства, которые будут действительно восприниматься независимыми журналистами или независимыми людьми, кто хочет разобраться в этой ситуации. И мы видели, что передача тел погибших в марте-апреле месяце, она была фактически остановлена российской стороной. И только начиная там после известного события выборы президента, начали потихонечку периодично эти гробы привозить и людям дать возможность похоронить своих близких. И когда мы это видели, мы это просто фиксировали. Фиксировали в том числе с точки зрения сбора информации из открытых источников. И после того, как мы увидели о том, что пытаются выдать, что кто-то из них погиб на Донбассе, кто-то из них погиб в Сирии в мае, в июне месяце, мы представили уже открыто доказательства, в том числе переписку, скрины социальных сетей, где родственники говорят, что это неправда, что они погибли в феврале, но трупы привезли в конце марта, в апреле, в некоторых даже в начале мая. И, на мой взгляд, достаточно по каждой фамилии, кто указан в списке СБУ погибших, зайти, я понимаю, трудности в России на сайт «Миротворец», найти эту фамилию, посмотреть все ссылки и все скриншоты, которые находятся там, для того, чтобы составить независимое мнение.
Пересечение вашего списка с людьми на «Миротворце» стопроцентное? То есть все люди, которые есть в ваших списках, они есть и на «Миротворце»?
Значит, то, что касается погибших, да, действительно, действительно на сегодняшний день миротворец проводит свою работу, он дополнительно проводит, там достаточно большая, насколько я знаю, база данных, и мы на сегодняшний день четко констатируем о том, что более 80% из тех, кто воевал, либо воюет на данный момент в Сирии в составе так называемых ЧВК Вагнер, это люди, прошедшие Донбасс.
Давайте вернемся, собственно, к этому бою. Да. Как СБУ оценивает общую численность участников боя под Дейр-эз-Зором, и удалось ли вам прояснить какие-то ранее неизвестные или спорные обстоятельства этого боя?
То, что мы можем на сегодняшний день говорить, мы идентифицировали 206 человек. Мы 206 человек знаем, там фамилия, имя, отчество, персональные данные о том, что эти люди находились там и принимали участие. В той или иной степени мы не говорим, что эти 206 человек погибли. Мы на сегодняшний день четко установили о том, что погибло более 80. И мы будем монотонно, потихонечку, частями показывать, дополнительно придавать гласности конкретные данные. Это то, что касается, как говорится, погибших. Мы не танцуем на гробах погибших там, понимаете? Мы хотим донести вот эту правду. То, что касается обстоятельств боя, который происходил, я думаю, что если воспользоваться тем, что как бы я предлагаю, и посмотреть скриншоты переписки в соцсетях самих участников, которые неизвестны на данный момент в России погибшей, там очень четко описывается о том, что это фактически было, ну, это было уничтожение, да, был отдан приказ, они прямо об этом говорят, был приказ на взятие там завода, и в рамках выполнения этого приказа получили в ответ от сил коалиции удары, причем этот удар происходил на протяжении там нескольких часов. Это то, что я могу сказать, я не был участником, и не наша цель собирать там обстоятельства, смаковать их. Мы для себя хотим четко ответить на вопрос. Те люди, которые убивали у нас, по которым есть материалы уголовных производств, мы их, конечно, судьбу отслеживаем, и мы видим и констатируем. Да, этот человек на сегодняшний день погиб в Сирии.
Кто из фигурантов этого списка, на ваш взгляд, заслуживает особого внимания? Вот чья история вас лично особенно заинтересовала, показалась вам чем-то примечательной? Есть такие люди?
С точки зрения вот показательности, да, на мой взгляд, очень хорошие материалы сегодня как раз опубликовали молдавская СМИ в отношении человека, который имеет двойное гражданство России и Молдавии, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, к сожалению, убивал у нас здесь, на Донбассе, и погиб в Сирии. Показательно то, что мама так и называет его. Вот. Он был наемником, знаете, вот это вот с точки зрения восприятия даже родителей, которые открыто заявляют, кем их были дети, не строителями русского мира, не, я не знаю, в Сирии, как это, не собирали клубнику. Они воевали за деньги. И это то, что касается всех. Вот, ну, как бы не самая уникальная история, но она очень показательна.
Скажите, пожалуйста, Игорь, а вы планируете предоставлять, вы говорите, вот эти скриншоты и материалы, собранные только по запросу журналистов, или вы будете их все публиковать на своих ресурсах?
Значит, на сегодняшний день, я скажу так, ну, опять же, мы даем официальную информацию, мы на сегодняшний день сотрудничаем с несколькими группами, в том числе волонтерскими и журналистскими, мы передаем то, что есть у нас, и если вы возьмете, вот, ну, условно говоря, вот этот список, даже последний из 9 фамилий, и в течение некоторого времени просто попытайтесь сегмент украинский промониторить, вы увидите, что о каждом из них будет такой что-то рассказ, короткий рассказ. Вот то, что есть, и показательно, в том числе и том, как рассказывают родственники, как их даже хоронили. По каждому из них будет дополнительная информация, мы ее передаем тем журналистам, которые доверяем с точки зрения, они перепроверят, но в то же время разместят этот материал.
Вы знаете, Игорь, вот меня лично интересует информация об одном из людей из этого списка 9 новых, да, который опубликован. Если бы вы могли ее передать нам, то я был вам очень признателен. Это Степан Валентинович Соломатов, 90-го года рождения.
Ну, я понимаю ваш интерес. Если вы внимательно посмотрите группу, созданную памяти Соломатова, там, во-первых, фейковые данные о том, что он чуть ли не в Саудовской Аравии, там, по-моему, погиб, так сказать, поехал якобы там на заводы. Я понимаю о том, что родственники достаточно известные в Москве. Я в этом отношении, то, что мы можем безболезненно сделать для ущерба нашего оперативного, мы готовы передать.
Вы правы, да. Совершенно. Его родственники утверждают, что они были на похоронах, и что они видели его тело, видели его коллег по этой буровой установке, и говорят, что тело было без ранений, он погиб в результате несчастного случая, и они категорически отрицают возможность того, что он воевал в Сирии и погиб там.
Вы знаете, это ж не первые родственники, кто об этом говорят. На самом деле, так сказать, никакого его... Это достаточно легко перепроверить. Остался его паспорт, попросите дать паспорт, чтобы вам показали паспорт и посмотреть по визам. И вы ответите на все сразу вопросы, где он находился там. И, значит, ну, насколько я опять же могу судить из соцсетей в отношении Саламатова, то была кремация. После кремации там брат рассказывал о том, что где-то, так сказать, развеян в том числе прах. Так дело в том, что сейчас на сегодняшний день вы пользуетесь тем, что говорят родственники, мы пользуемся тем, что это наша информация, и он действительно погиб в Сирии.
Это был руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. Побеседовавший с ним мой коллега Марк Крутов связался и с основателем расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Левиев считает вполне достоверной опубликованную СБУ информацию о вагнеровцах.
Руслан, как вы оцениваете достоверность списка погибших в бою под Дейр-эз-Зором бойцов ЧВК «Вагнера», часть которого была опубликована СБУ еще 26 июля, а часть 4 сентября?
Выглядит довольно правдоподобно, вот так аккуратно я скажу. Действительно, некоторые из этих имен мы уже знаем, некоторые имена мы дополнительно увидели, и, судя по всему, действительно, эти люди погибли именно вот в том самом бою 7 февраля. Мы также советовались с некоторыми нашими коллегами, в частности, например, с Денисом Коротковым, и он также говорит, что список выглядит довольно правдоподобно. Ну и плюс, служба безопасности Украины называет общее число погибших примерно 80 человек в том бою, что также примерно соответствует и нашим оценкам численности потерь группы Вагнера в бою 7 февраля. Поэтому с некоторой осторожностью, но я бы сказал, что да, информация, опубликованная СБУ, выглядит довольно правдоподобно.
Вы сказали, что некоторые из этих людей уже ранее попадали в ваше поле зрения, да? Можете рассказать буквально пару слов о том, что это за люди?
История довольно обычная. То есть, когда мы опубликовали эту информацию еще и в феврале, и в последующих месяцах, мы просто находили аккаунты в социальных сетях, где сообщалось о гибели тех или иных лиц. И по их биографии предыдущей мы видели, что там многие из них раньше воевали на Донбассе. Большее число из них, значительное их число. Затем каким-то образом они попадали в Сирию, где уже в составе группы Вагнера погибали. И вот многие из них погибли в том бою 7 февраля.
Со дня этого боя прошло уже больше полугода. Удалось ли вам прояснить какие-то обстоятельства этого события, или самые достоверные версии, в общем-то, были высказаны тогда, и с тех пор ничего не изменилось?
С тех пор особо ничего не изменилось. Во многом благодаря первой шумихе, которая поднялась в феврале, марте и последующих там 2-3 месяцах, как нам кажется, группа Вагнера, их представители активизировали, ну, резко усилили свою деятельность по части информационной безопасности, потому что и мы сами, и наши многие журналисты, которые занимаются темой Вагнера, отмечали, что в последующие месяцы резко спало количество сообщений о погибших в том бою 7 февраля в соцсетях, и родственники вот резко пошли вот на такое категорическое молчание, категорические отказы какого-либо взаимодействия, общения с прессой. Ну, действительно, тот бой был, он слишком медийно громкий был, поэтому, как нам кажется, представители группы Вагнера и представители правоохранительных органов наших российских предприняли всяческие попытки, чтобы те имена, которые еще не были известны на тот момент, чтобы заранее связаться с их родственниками и подтвердить им необходимость молчать, избегать любых контактов с прессой и вообще нигде никаким образом не сообщать о гибели их близких.
Сейчас очень много разговоров об участии ЧВК Вагнера в том или ином виде в действиях в Центральноафриканской Республике. Когда читаешь биографии, когда ищешь вот по этому списку людей в социальных сетях, действительно находятся порой люди там 65-60 лет, какие-то военные пенсионеры, и не верится, что такие люди могут выполнять какие-то серьезные задачи в такой стране, как Центральноафриканская Республика. Означает ли это, что кадровый состав ЧВК Вагнера, который участвовал в Сирии в боевых действиях, и люди, которые, возможно, участвуют в каких-то действиях в Центральноафриканской Республике, это практически две разные страты, да?
Честно говоря, признаюсь, что мы пока не встречали конкретных имен группы Вагнера, ну, тех людей, которые и сейчас служат в Центральноафриканской Республике, то есть мы пока не можем посмотреть, какая была биография у тех, кто вот сейчас от группы Вагнера отправился в Африку. Но лично я подозреваю, что действительно для Африки отобрали, наверное, более профессиональный состав группы Вагнера. Может быть, скорее всего, из тех, кто уже принимал участие в боях в Сирии, потому что у них уже есть какой-то конкретный реальный боевой опыт. А в Сирии, поскольку тактика, она несколько другая, там, как мы видим по заявлениям родственников погибших бойцов, их там в основном используют как такое пушечное мясо, а не как какой-то суперэлитный отряд спецназа. Поэтому какой-то особой сверхподготовки и сверхумений, сверхздоровья, видимо, не требуется. Поэтому берут в том числе и таких вот пенсионеров, прямо скажем, для службы в рядах Вагнера. Пока что по тем фотографиям наемников из Африки, которые мы видели, там действительно в основном какие-то были такие более молодые, скажем так, более подходящие под определение именно такого а-ля спецназа, а-ля инструкторов, такой вот более подходящий кадровый состав в Африке. Но пока конкретных биографий с Африки мы не знаем.
С основателем расследовательской группы Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Завершает программу «Время свободы» наш традиционный опрос на улицах Москвы. Нужны ли в армии политруки? Такой вопрос задавала прохожим Елена Поляковская.
Я думаю, это нужно спрашивать у ребят, которые служили в армии.
Я думаю, нужны. Но чтобы воспитывать все-таки в духе патриотизма, который, как все говорят, потерян, я не думаю, что он потерян, но тем не менее это надо поддерживать. Но не то, чтобы вбивать в голову то, что там где-то творится, а именно вот пропагандировать любовь к родине, наверное.
Министерство обороны, наш бюджет вкладывает средства именно в военную историю. А все остальное делают люди на местах, вы же прекрасно понимаете. Я в армии давно был, у нас был политрук, а сейчас я не знаю, какая ситуация. Я думаю, что не помешает патриотизм нашим военнослужащим.
Ну, я думаю, да. Если нормальный политрук, то почему бы нет? Информация не помешает людям узнать, что там в Америке творится, либо там в другой стране. Кто это, как не политрук, расскажет?
По моим ощущениям, вот в обществе какие-то деструктивные явления присутствуют, именно вот разрушающее такое коллективное сознание. Нет единства цели до какой-то степени. Это очень плохо сказывается на дисциплине, на общем результате. Это касается не только армии. По моим ощущениям, политруков можно вводить абсолютно везде.
Да, нужны. Ну, сейчас, насколько я знаю, заместители по работе с личным составом, они работают на самом деле не очень. Ну, я как был в армии, я знаю, да? По крайней мере, у нас в части так было. У них самих нет мотивации. У политрука должна быть мотивация. Ну, курс страны, курс вот этого всего. И они должны соответствовать ему.
Да, наверное, нет. Мне кажется, что с этим может справиться и, грубо говоря, просто какие-то командиры рядовые, если это нужно, политическое просвещение. Ну, наверное, нужно, военных же нужно накачивать.
Но я считаю, что они не вредны, а полезны.
Давайте так, мы идем не от названия, а от функции, да, что они должны делать, вот эти политруки. Соответственно, если правильно понимать логику нашего драгоценного министра, то мы возвращаемся с вами, если не в Советский Союз, то в чуть более ранний его период, 24-27 года. Я не знаю, как к этому относиться, но своих детей я бы хотел держать подальше от этой инициативы.
Так, москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужны ли в армии политруки. Опрос провела Елена Поляковская. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 6 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.